«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И в этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые вроде бы из самых обычных, простых, человеческих каких-то глубин поднялись на недосягаемые вершины, захватили, узурпировали там все, что можно, и оставались там до смерти или... в каком-то случае, до суда. И это можно сказать в том числе и про нашего сегодняшнего героя. Это Слободан Милошевич. Ну, расскажем о нем мы. Петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Марк Нуждин. И, как водится в самом начале, я напоминаю, что вы смотрите канал «Ищем выход». Подписывайтесь на нас. Ставьте нам лайки, участвуйте в обсуждении того, что вы видите, со всеми, с кем вы считаете возможным это обсудить. Ну и, конечно же, помогайте нам деньгами. Я по ходу программы буду напоминать вам о том, как это важно. Ну и наш сегодняшний герой, в общем-то, знаете, его путь во многом напоминает сразу несколько персонажей подобного рода, но о них мы вам еще будем рассказывать, а это все-таки первый человек, вышедший из научной среды. И достаточно неожиданно, в том числе и для своего ближайшего окружения, превратившийся в то, во что он превратился в достаточно короткое время причем. Но начнем сначала. Максим, вам слово.
Мы будем рассказывать про Слободана Милошевича, про диктатора Сербии, который не очень-то и диктатор, да не очень-то он, конечно, и из научной среды, не очень-то он и деспот. И вообще такой парадоксальный человек, который умудрился дожить до суда над самим собою в Гааге, опять-таки проецирует это современные события, как вот мы там с болью в сердце мечтаем дожить до аналогичной ситуации с Владимиром Путиным. А Слободан Милошевич дожил, хотя на вершине его, на пике его карьеры ничто не предвещало такого развития событий, потому что наоборот, он был чрезвычайно популярен, он говорил о том, что страна в окружении врагов, но мы все сплотимся, и сотни тысяч людей поддерживали его, а потом все пошло прахом. Ну, давайте тогда подробнее рассказывать, как же все это произошло, потому что это такое вот тоже, что важно, сравнивая, да, в том числе и с Путиным, что к власти-то он пришел не как революционер, не как борец, и не было классической политической карьеры, а вот цепочка недоразумений у бывшего партийного функционера, потом диктатура, а потом судьба диктатора-неудачника. Да? Ну так вот, родился он в 1941 году, и вот, ну как это нравится всегда, в случае с коммунистами, с партийными функционерами, можно было открыто говорить, в бедной семье, в деревне. Правда, мать у него была одержимая марксистка. Это как вот хорошо тоже любить марксизм, любить что-то советское издалека, посмотрев какие-то документальные фильмы, если повезло, да, не знаю, там вряд ли на фильм, но что-то почитав, что есть какое-то царство справедливости, вот там тоже коммунисты победили, а у нас здесь вот буржуазия, это было, ну, 41-й год, это, правда, уже была немецкая оккупация, а до этого сербское королевство, полфеодализм, ну, как с точки зрения марксистов казалось. Ну, в общем, что-то она знала, что сыночку рассказать. И отец у него тоже был, скорее всего, левых убеждений. В любом случае, оба родителя его еще были педагогами. То есть вот могли позаботиться сразу же, да, о том, чтобы мальчик, там было два у них сына, Слободан был младший, чтобы получили образование. Правда, потом совершенно удивительным образом сложилась судьба родителей Слободана Милошевича. Уже после войны они расстались, и покончил с собой, застрелился его отец, а потом и мать покончила с собой. Причем Милошевич был достаточно молод. Ну, потом, как любят иногда объяснять, это вот так тяжело на нем отразилось, это была такая вот травма, и отец, и мать, вот те, которые на ручках его носили, покончили с собой, и вот якобы после этого он ожесточился. Да не так. Во всяком случае, еще до того, как погиб его отец, он уже 18 лет умудрился вступить в коммунистическую партию Югославии и начал достаточно успешную карьеру. Он действительно был сообразительный, толковый, правильный, но мы это часто подчеркиваем про функционеров, которые лишнего не скажут, на партсобрание вовремя придет, нужным образом проголосует. Ну вот он такой и был. поступил на юридический факультет уже в Белграде, в университете, окончил его с отличием, ну и дальше открываются широкие перспективы. Если ты молодой коммунист правильного пролетарского происхождения, то даже в своеобразной ситуации в Югославии, там тоже была уже своя диктатура, соответственно, да, Иосифа Броз Типа, который сумел из бывшего Югославского королевства создать социалистическую единую такую, да, федеративную республику, при этом без оглядки на Москву, что было невероятно. Еще при жизни Сталина Броз Тита поссорился с ним, создавая некие подобные механизмы у себя внутри, но вовсе не собираясь подчиняться старшему брату из Москвы, и впоследствии Югославия вроде бы и социалистическая страна. Я помню, как нам в детстве говорили, они же такие ренегаты, оппортунисты, у них же такой социализм, что там даже частная собственность некоторые присутствует. А главное, что как хотят, так и поступают. Что же это такое? Где же наш единый блок социалистический? Вот такая была Югославия при Осипе Броз Тита. И как-то вот он умудрялся еще и совмещать это все. Это всегда отложенный вопрос, да? Потому что представители и разных этносов, и разных религиозных конфессий. Иосиф Броз Тита, кстати, вот в числе прочего, для того, чтобы максимально сохранить контроль, создавая там системы сдержек и противовесов, то есть чтобы на территории, где исторически живут хорваты, поселить побольше сербов. То же самое в Боснии, да, где боснийцы, мусульмане в значительной степени, и наоборот, на территориях исторической Сербии поселить кого-нибудь из других этносов, чтобы вот сбалансировать, как ему тогда казалось. Но аналогичным образом, правда, и Сталин поступал прямыми депортациями, потому что все равно это не спасает империи от краха. Югославия не буквально империя, но от краха тоже все это не спасло. А все это, все эти годы диктатуры Иосифа Броз Тита, у Милошевича вполне благополучно карьера складывалась. Причем такая административно-хозяйственная и партийная, потому что он не только возглавлял какие-нибудь партийные ячейки, а мог руководить или каким-нибудь государственным банком, или какой-нибудь нефтегазовой компанией крупной. И лично благополучие, да, о благополучии своем можно было не волноваться. Тут тоже надо оговориться, Сербия была такая необычная социалистическая страна, что там, например, не было железного занавеса. И если какой-нибудь гражданин Югославии желал выехать за рубеж на работу, в Германию в частности, вот очень большая община там в итоге сложилась, в ФРГ, то ему особенно не препятствовали. Представляете, в каком ужасе были от всего от этого в Москве, Советской империи, протлетворное влияние Запада. Ну так вот, а Милошевич после смерти Броз Тита, там обострилась борьба за власть, тут-то все как раз и заскрипело, когда начинаются, причем вроде бы по партийной линии, по коммунистической, крамольные разговоры, что вот у нас, например, у боснийцев своя коммунистическая партия, а у вас, у сербов, своя коммунистическая партия. При этом при всем нам, например, глядя, да, из самой-самой Восточной Европы, да, не, даже не очень всегда понятно, какие-то там могут быть противоречия, потому что почти все персонажи, фамилии имеют очень похожие, заканчивающиеся на «ич». И какие-то могут быть религиозные противоречия, если это соцстрана, где религия, в общем-то, отделена от государства, и только можно вспоминать, что моя бабушка и дедушка были католиками, или православными, или мусульманами, там просто в Югославии все это было очень перемешано и сбалансировано, а в то же время все говорят на достаточно близкородственных языках или вообще на одном и том же языке, потому что, когда я был вот еще студентом, у нас были коллеги там с филологического, и там была кафедра сербско-хорватского языка, потому что он считался одинаковым, но есть какие-то диалекты, их много, а если есть какое-то различие, что хорваты предпочитают писать на латинице, а сербы предпочитают писать на кириллице, ну и в чем тогда разница, а так на слух разговаривают, все друг друга прекрасно понимают. Но впоследствии все это, конечно, обострилось, а тем не менее, пока вот делал свою карьеру Милошевич, вот он возглавил на каком-то этапе горком Белграда, тоже вот какие знакомые, да, городской комитет коммунистической партии, а потом стала председателем президиума ЦК Союза коммунистов Югославии, ну это, соответственно, Сербии, по-моему, даже, это 86-й год, когда вот стало все запутываться, но еще не предвещало такой вот глобальной беды. И вот он стал очень популярен как раз в 86-м году, когда возглавил силы. А что это вот нам понапридумывали тут со времен Иосифа Броз Тита, какие-то автономии, какое-то самоуправление. Это действительно все существовало. На севере Сербии есть такой край, Воеводина. И И там именно Иосип Броз Тито был заинтересован в том, чтобы вот держать под контролем сербов, он сам, кстати, был не серб, да, вот, соответственно, там побольше национальных меньшинств, вот чтобы это в маленьких округах, разрешая, в числе прочего, небольшие национальные автономии, ну и все это переключало внимание вот на местные проблемы таким своеобразным образом. А в 86-м году как раз-таки Милошевич, возглавив такой, ну, мирный, как казалось, протест, поход, да что это такое, это наша сербская земля, почему это здесь вот существуют какие-то, это же все разрушает, мы единая семья. Зачем вот нам нужны какие-то дополнительные вот эти вот сепаратистские элементы? И вот мирный поход, приходят тысячи мирных граждан, ну, сербов, понятное дело, да, в Нови Сад, соответственно, это вот столица Воеводины, к зданию местного правительства. Полиция или милиция, тогда еще народные войска, не хотят вмешиваться, и правительство вот это вот региональное уходит в отставку, такая вот первая победа. Ну, в принципе, на этом практически и закончились решительные поступки у Слободана Милошевича. Даже удивительно, как он на этот решился. Но, тем не менее, среди сербов, во всяком случае, он обрел невероятную популярность. И в последующем, когда все стало уже, с одной стороны, рушиться сепаратистские настроения, это все очень поэтапно же, да, возникает, когда коммунисты на местах где-нибудь в Словении собираются, это было все при крахе Советского Союза аналогичным образом, везде же были верховные советы под контролем коммунистов, только вот как, например, эстонские коммунисты, так и словенские коммунисты собираются между собой и говорят, почему это мы должны вот получать директивы из Москвы, ну, в случае со Словенией, из Белграда. Мы вполне самостоятельно можем принимать многие решения здесь, у нас, на местах. Ну, есть какие-то глобальные вопросы, которые мы готовы обсуждать, а местные, уж извините, мы будем решать самостоятельно. А потом все это идет по нарастающей. Еще немножко больше суверенитета, еще немножко больше автономии, а потом на каком-то этапе главенство наших местных законов над федеральными, а потом вообще непонятно, зачем вся эта федерация нужна.
Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Там разные способы, начиная от простого перевода по номеру мобильного телефона и заканчивая теми, которые могут показаться кому-то сложными, а может, как раз для вас будет наиболее просто, если вы оформите подписку и все будет происходить даже без вашего участия, но с огромной пользой для нас, потому что других источников финансирования, кроме ваших донатов, у нас нет. Только вы помогаете нам поддерживать и развивать наш канал, поэтому огромное спасибо всем, кто это делает, и присоединяйтесь, пожалуйста, к тем, кто это делает, если вы еще этого не делаете. Ну и, конечно же, если не получается деньгами, прекрасный способ нам помочь – это подписаться на нас, поставить лайк. Опять же, если вы этого еще не сделали, то сделайте, пожалуйста. Огромное спасибо и тем, кто подписался, и тем, кто лайк поставил, и тем более тем, кто делает нам донаты. И продолжаем как раз вот в самый драматический период истории Югославии входим, наверное, в ее закат.
Ну, закат, в котором вот зловещую роль как раз такие люди, как Слободан Милошевич, и сыграли, вместо того, чтобы разумно решать, как вот, вот еще раз возвращаясь к этой теме, которые нас без конца пугают, нельзя допустить, а то вот распад Советского Союза и потом кровавые столкновения, все было в обратной последовательности. Столкновения в Карабахе начались до распада Советского Союза. Аналогично в Югославии происходили эти процессы, конфликты. И вместо того, чтобы искать пути максимально мирного урегулирования, смириться с существующими границами, не допускать кровопролития, предусмотреть программу репатриации своих сограждан, которые не хотят, например, писать на латинице, а хотят непременно на кириллице. Это вот такое серьезное противоречие было между сербами и хорватами. Так вот, ничего подобного не происходило, а Милошевич очень быстро оседлал эту тему национализма, причем каждый раз, как в речах своих, он навострился на партийной работе, рассказывать о том, что мы же за мир, мы за дружную семью. Но потом в развитии всей этой темы, это вот как раз такой считается очень важный рубеж, когда была годовщина битвы на Косовом поле, наверное, многие помнят из школьных учебников, это когда в 1389 году сербское войско в сражении с османским войском погибли оба предводителя, сербы потерпели поражение, и в итоге не сразу, но в скорости Сербия оказалась под османским владычеством, ну, типа вот сопротивлялась, это вот героическая страница, А по названию «Битва на Косовом поле» – это значит Косово, южная территория, которая впоследствии оказалась заселена в значительной степени албанским населением. И вот туда, на годовщину, там памятник большой, монумент, приезжает Слободан Милошевич, вокруг него тысячи людей, и он произносит яркую пламенную речь. Это наша земля. Ну и, соответственно, наши предки проливали кровь. Ни пяди своей земли не отдадим. Мало ли что, как потом было, будем бороться. Никто нам не вправе, никто нам не укажет. Ну, конечно, там рукоплещущие толпы. И это примерно то же самое, как если бы приезжает какой-нибудь диктатор из Москвы куда-нибудь в Псков, где была битва на Чудском, якобы была, да, озере там Александра Невского, или на берега Невы, где якобы была битва со шведами на территории Ингерманландии, и говорит, это наша земля. Вот потомки Александра Невского сели править в Москве, соответственно, вот такие вот ниточки, поэтому никого не допустим, никому здесь ничего не разрешим, все, и в Пскове я не помню никакой Псковской республики, и в Ингере не знаем никакой Ингерманландии, все наше. Примерно так же 600 лет прошло, все много раз изменилось, но это все падает на благодатную почву, что нас хотят обмануть, хотят отобрать наши исконные земли. И, конечно же, обретает невероятную популярность. Слободан Милошевич избирается президентом Сербии. Все бы ничего, просто параллельно идут совершенно другие процессы, когда Сербия рушится. Еще раз коротко хотя бы напомню, потому что у нас все время эта страшилка про югославский сценарий и бесконечную кровищу. Коротко, если. Это... не совсем так, потому что одной из первых отделилась Словения, самая западная часть бывшей Югославии. Всего за две недели короткого конфликта были жертвы, но минимальные, сопоставимые, например, с числом жертв в Литве. И все, и Словения становится независимой, свободной страной. Вроде бы все же славяне, но, правда, там больше католиков, но очень решительно действовали словенцы, причем там же нет своей армии. Нету сил самообороны, но вот сотни фермеров на тракторах перегораживают дороги, и, соответственно, сербской, ну, тогда еще югославской народной армии, на танках не пробиться уже туда. Попытка высадить десант быстро парализуется, а потом все по факту уже возникает независимая Словения. А Милошевич-то, он, конечно, там без конца повторяет, что вот, ну как, может быть, кто-то и заслужил право на самоопределение, но нужно же, чтобы это был серьезный государственный процесс, и в то же время мы имеем право, вот сербы, проголосовать, может, мы против. А дальше уже будем смотреть. Потому что вот там своя история, как все делите, а где какие настоящие границы, а если сербы проживают на территории Словении, то что с ними дальше будет? Ну, все эти бесконечные спекуляции, которые мы сейчас, да, слышим про русский мир, тогда происходит. Так вот, Сербия-то отделилась сравнительно бескровно, и это самое благополучное. Часть бывшей Югославии, которая очень быстро шагнула в Западную Европу, одной из первых вступила впоследствии уже и в зону евро, и в Евросоюз, и поэтому говорить, что только Югославия... Да, извините. Это не погружаясь в контекст, а впоследствии без всякого кровопролития отделилась Северная Македония, отделилась Черногория от Сербии. Конфликты тяжелые были, в принципе, вот только в двух республиках. Это в Боснии и Герцеговине и в Хорватии. И все потому, что у власти оказались такие люди, как Милошевич, у которых на каком-то этапе, в принципе, единственная возможность удержаться у власти – это вот бесконечный вооруженный конфликт, когда не надо проводить уже никаких выборов. Но какие выборы? У нас же, вот смотрите, какая сложная обстановка. Спекулируя без конца на том, что нас хотят разлучить, нас хотят разъединить, против нас ведется подрывная работа. Мы все это слово в слово слышим, да? Слышим сейчас. А если у тебя еще хватает талантов, чтобы подчинить себе ресурсы в виде газет, телевидения, радио, и тогда ты уже вот для своих избирателей предстаешь образом такого, в образ такого спасителя от всеобщего количества врагов. Ну и вот получается, что как раз. Ну, впоследствии даже Слободан Милошевич все это много раз и рассказывал, что он сербам все объяснял. Все, что происходит, это инспирировано Западом. Это Запад хочет развалить Югославию. Но он больше грешил, например, сначала не на Соединенные Штаты, а на Германию. Что тоже забавно, это вот он в 93-м году еще давал интервью в газете «Правда». Кстати, в 93-м году газета «Правда», большое интервью. И он все рассказывает. Вот немцы-то сейчас подразбогатели экономически, поэтому... они содержат всяких предателей, всякую пятую колонну, а они таким образом мстят Они недовольны итогами войны, когда мы, сербы, и вот наши союзники сокрушили нацизм, а теперь они поддерживают других нацистов, тех, которые были когда-то коллаборантами, выступали на стороне немецких нацистов. Но это вот сложная история Второй мировой войны, когда действительно были коллаборанты на стороне нацистов, но в голове Милошевича все это преобразилось, и в пропаганде все это превратилось в месть Запада, а то бы, конечно же, никакого развала Югославии бы и не было. И все бы опять-таки ничего, если бы все это не ложилось вот на благодатную почву, что миллионам сербов это нравилось. Действительно, все сходится. Мы хотим сохранить единую семью братских, славянских народов, но почему-то что-то не происходит, значит, это все разрушают на Западе, значит, ведется подрывная работа. Ну, если вот не погружаться, не задумываться, так все и есть. А еще и география это сложная, про которую я вот уже говорил, потому что огромные анклавы, заселенные сербским населением, находились как в Боснии и Герцеговине, так и в Хорватии. Ну и начинается, соответственно, если Хорватия, хорватское правительство говорит о том, что ну, там тоже поэтапно, да? Сначала максимальная автономия, потом суверенитет, а потом, в общем-то, и независимость. Но есть местное сербское население. Это сложный вопрос. То есть вроде бы на каком-то этапе надо бы предусмотреть возможность для вот этих вот мест компактного проживания для сербов, да, либо автономию, либо возможность им образовать свое какое-то небольшое государство или программу обмена населения максимально гуманную. Но начинаются процессы, тут нет хороших и плохих. Когда вот в Хорватии уже, соответственно, говорят, да эти сербы, у нас тоже такая раздавительность, пятая колонна. Но все становится еще хуже, когда такие люди, как Милошевич, неявно, не открыто, а начинают снабжать оружием, это же наши братья, они же должны себя защищать, а на каком-то этапе брать на себя вообще бюджет этих вот своеобразных формирований, никем не признанных, ну это вот Республика Сербская, например, так называемая, все это тоже... Сербия все-таки еще и не Россия оказалась, это у Путина в руках были колоссальные ресурсы, чтобы содержать всякие полупреступные, непризнанные режимы. А здесь вот как раз при Милошевиче начинается бешеная гиперинфляция, когда там тысячи нулей уже на купюрах. А что поделать? Потому что надо содержать всех подряд, надо где-то оружие брать. И начинаются реальные боевые действия, которых подспудно, конечно же, но это всегда тоже можно убедительно объяснить, мы не вмешиваемся, это добровольцы. Добровольцы хорошо подготовлены, мы все это проходили, и, к несчастью, все это продолжается, когда Донецкая республика, Луганская республика, а там якобы шахтеры сами по себе вот защищают вот свой русский мир, свое право говорить на русском языке. Все то же самое делал Милошевич, только вот на территории бывших югославских республик, в Боснии, Герцеговине и в Хорватии. Мы тут ни при чем, это добровольцы, мы не знаем, откуда у них оружие, мы не знаем, откуда у них деньги, а дальше бандитизм, кровище, геноцид, ну, там все обоюдно, конечно, дальше начинает происходить. Это вот так, как мы это часто слышим, да, что двойные стандарты Запада, что вот во всем сделали виноватыми сербов, но не хорваты, снабжали оружием хорватов внутри Сербии, а наоборот происходило. И тоже для справедливости в итоге Гаагский трибунал по преступлениям в Югославии во время вот всех этих конфликтов привлекал не только сербских полевых командиров, но и хорватских, и боснийских. Просто там пропорции, может быть, немножко другие, но нету вот такого, чтобы вот, вот лишь бы вот сербам досадить. Это все только в риторике Милошевича, ну и в современной, конечно, в современной пропаганде уже в России. Тут еще тоже вот очень важный, парадоксальный момент. Я все вот провожу параллели, да, с нынешней реальностью, когда нам рассказывают, так ведь США категорически против распада России. А мы уже говорили, а Соединенные Штаты были категорически против распада Советского Союза. Не помогло. Так вот, Соединенные Штаты были категорически против распада Югославии. Потому что будут конфликты, будут проблемы, надо как-то договориться, надо создать какую-то федерацию типа Соединенных Штатов, чтобы все было хорошо, все договорились, и ничего не получается. Сколько эти мантры не повторяй, само по себе не происходит. Тем более, что когда-то эти регионы и так были собраны искусственно, кстати, под османским владычеством. Потом частично находились под протекторатом или напрямую были аннексированы, например, Австро-Венгрии. Все это наследие империи. Потом как это своя полуимперия возникла. И все эти границы размытые, где, когда, что происходило, почему, вот я, например, сторонник, признать, уже когда-то начерченные границы, ну, последние, да, неважно, справедливо, несправедливо, и потом уже все решать, а для начала признать их существование. Потому что все это без конца переделывать, а как было там 500 лет назад, а как было там даже 150 лет назад. Ну и пик столкновения, а если еще это и Милошевич, или другой какой-нибудь диктатор, то, значит, с кровищей, а потом на каком-то этапе этнические чистки, геноцид. Но какое-то время все это сходило Милошевичу с рук. Опять-таки, невозможно разобраться, кто прав, кто виноват. Риторика, что мы не вмешиваемся. Ну, Милошевич тоже, мы за мир, мы за мирное урегулирование. Но говорил он-то примерно так же, как сейчас говорит Путин. Вот это наше, а так, пожалуйста, мы остановим кровопролитие. Да, просто вы сдавайтесь. Вы там, например, боснийцы или хорваты. Причем поначалу у сербов хорваты были фактически союзниками в борьбе, например, против боснийцев. Потому что боснийцы в значительной части своей были мусульманами, а хорваты больше католиками. Ну, соответственно, какой-то союз там подразумевался, христианский такой. Правда, и это потом все в итоге стало рушиться. Потому что у сербов своя Великая Сербия когда-то была. Ну, не от моря до моря, но во всяком случае... А еще и черногорцы – это вообще наши братья, это они, мы и есть. А это примерно как вот Россия и Беларусь, вот так же в Белграде рассказывали, что и черногорцы тоже. Нет между нами никакой особенной разницы. И в итоге, кстати, при Милошевиче даже удалось создать после уже краха Югославии из 6 республик, из 2. Такую обновленную Югославию, в которую входили только Сербия и Черногория, но все равно, чтобы словом Югославия все это называть. Ну, в итоге и это все пошло прахом. Здесь, правда, уже скорее такая ментальная интересная история, что до сих пор на территории бывшей Югославии при переписи населения есть люди, которые себя записывают в национальности югослав. Я вот этого вашего не понимаю, я жил в братской семье народов, вот все мы дружили, особенно когда ты уже не молод, известная, да, история. А потом попробуй с ним разберись. И, кстати, в некоторых новых государствах кирничают и пытаются этим как-то бороться, например, чтобы ты не мог себя записать, кроме предусмотренных вариантов, а то это тоже такая подспутная пятая колонна, все это опять замутненное сознание, нет больше никакой Югославии, как нет Советского Союза, и, соответственно, не может быть советским человеком. Определись для себя, ты все-таки где свою какую-то идентичность, в каком государстве видишь, или дальше потом опять получается, что ты готов сражаться, убивать за какую-то свою империю, это, конечно, неправильно. И здесь вот случилось невероятное. Подключился-таки Запад со всей своей военной мощью не сразу, не быстро, после многочисленных комиссий, после многочисленных каких-то заседаний, совещаний, советов, в которых, кстати, и Милошевич охотно принимал участие, во всяких встречах, когда там с Биллом Клинтоном встречался и говорил, да мы целиком за мир, но вы смотрите, что там творится, мы же просто хотим навести порядок, мы же пришли, потому что нас попросили. Ну да, а что нам было делать? Мы же не можем безучастно наблюдать, как убивают наших соотечественников бандиты. Поэтому, ну мы-то исключительно за мир. Просто смотрите, что вот это все в территории, на территории Боснии происходит, но там живут наши братья. Они же сами хотят присоединиться, например, к Сербии, или чтобы у них была там своя маленькая Сербия. Все это на каком-то этапе Западу надоело. И началась военная операция. Это вот все, соответственно, уже 95-й год. НАТО и Соединенные Штаты, причем на том этапе, ну, как рассказывал Милошевич, это не мы. Это просто осаждают Сараево сами по себе. Да, вот какие-то вооруженные формирования, да, сербские, но они же защищают себя, правда, почему-то для этого Сараево надо держать в осаде, обстреливать его из тяжелой артиллерии с утра до вечера, в общем, мир навести... Никак невозможно, никто не соглашается, полевые командиры непонятно кому подчиняются, хотя там, ну, от насквозь была зловещая рука Белграда и Милошевича видна, и началась специальная военная операция.
Вот, ой, давайте вот на этом вот моменте сделаем маленькую паузу. Роковые слова, это специальная военная операция. Под
прекрасным названием «Обдуманная сила».
Ух, да, да. Маленькая пауза, обозначим середину программы и скоро вернемся.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарии, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас и хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Все так, все так. Плюс.
Продолжаем. Я напомню, что на обдуманной силе остановились на том моменте, когда этот конфликт на территории бывшей Югославии уже стал международным.
И действительно, вмешательство Запада не привело ни к какой Третьей мировой войне, а резко изменило ситуацию. Потому что все это, во-первых, с помощью авиации или ракет. То есть сербы не видят солдат НАТО, не могут держать какую-то героическую оборону. Просто по их позициям, по инфраструктуре начинают прилетать бомбы или ракеты. Иногда удавалось сбить какой-нибудь натовский самолет, но это происходило очень редко. Иногда ПВО могли сбить какую-то ракету, но в целом начинаются вот эти вот удары по позициям, которые вообще-то известны и видны, с предупреждениями. Вы должны, сербам соответственно, да, вы должны отступить от Сараева, тогда эти удары прекратятся. Ну, сколько вот можно терпеть? Да, день, второй, мы не сдадимся, мы не уйдем, мы сначала должны сломить сопротивление наших врагов Сараева, а потом получать все это бессмысленно, потому что ресурсы Запада колоссальны. К счастью, никто не боялся, что в ответ Слободан Милошевич использует ядерное оружие. Это опять-таки параллель, потому что это очень серьезно мешает Западу вмешаться в чудовищные преступления путинского режима в Украине только потому, что Путин всех шантажирует использованием ядерного оружия. А еще неизвестно, как бы все обернулось. Хотя, конечно, надо было бы тоже давным-давно вмешиваться, и опять-таки никто из путинских наемников, мародеров, садистов, убийц бы просто не видел этих своих врагов. Прилетали бы ракеты, прилетали бы бомбы. Там просто несопоставимые мощи и ресурсы у Запада, у НАТО, у Соединенных Штатов по сравнению со всем тем, что есть у России. Это вообще невозможно было бы сравнивать. Ну так вот, но Путину пока везет, а Милошевичу достаточно быстро не повезло, хотя он и отнекивался. И пришлось сербам отступать, пришлось, по сути, капитулировать, потому что невозможно было больше никак держать ни оборону, ни защищаться. И был тогда такой известный полевой командир по фамилии Караджич. Не знаю, с кем его сравнить, потому что среди путинских прихвостней никого ни в Донецке, ни в Луганске нет никого похожего. Ну, представим, что это какой-нибудь погибший, да, убитый уже бандюган типа Моторолы. Ну, вот бы он был таким народным героем, сбежал бы, спасся бы. Так вот, и Караджич дожил до трибунала. Просто он 12 лет скрывался, ну, понятно, где. В Сербии, как и все остальные преступники, где находят, ну, нынешние, да, военные преступники, конечно же, в России. Это же герои там будут. Так вот, он там причем врачом работал, лекции какие-то читал. Вот как человек, да, преступник, убийца, который командовал тысячами солдат, а потом ведет тихую частную жизнь. В итоге его, по сути, ну, уже после смерти Милошевича, арестовали, выдали в трибунал, и он и осужденный, с одной стороны, а с другой стороны, вот получил трибуну, чтобы рассказывать, что он защищал там, видите ли, сербский мир. Ну так вот, это вот первое такое серьезное поражение получилось у Милошевича. А для любого диктатора ведь его популярность, его сила в победах должна быть. А тут никакой победы нет. Получается, ничего мы не смогли поделать. Получается, мы бросили наших товарищей сербов. Получается, что и в Боснии, ну, соответственно, и в Хорватии ничего у нас не получилось. Надо приступать к мирным переговорам, достигать каких-то договоренностей, где вот будет какая-то автономия, но это уже отдельное суверенное государство. И военное вмешательство исключено. Тем более, когда туда уже приходят еще и миротворцы, и силы НАТО, и начинают брать под контроль территорию. Это очень важно, что помимо вот того, чтобы на словах согласился, любой диктатор, да, может на каком-то соглашаться, Да, хорошо, да, мы сдаемся, а потом, там, накопив сил, снова выплеснутся, или реваншисты снова смогут прийти к власти. Почему вот я каждый раз настаиваю, что военные базы на территории России после ее поражения в войне с Украиной будут очень важны, никому не повредят. И еще раз напомним, что в Германии есть до сих пор. Ну так вот, в 95 году Дейтонские соглашения. По большому счету, это политическое поражение Милошевича. И к тому времени, хоть он и сложил достаточно прочную диктатуру, но как вот своему народу объяснять, что таких достижений у нас нет? Более того, санкции еще против Югославии, все это экономически болезненно отражается. Какой-то экономический рост. Ничего подобного не происходит. Но тут, как ни парадоксально, не ударом для Милошевича, а каким-то определенным спасением, за которое он вцепился, начались конфликты уже внутри самой Сербии, на юге, как раз вот в Косово, про которое он и говорил, это наша земля. И это чем-то уже напоминает, как вот в России происходило при Ельцине в 90-е годы, наведение конституционного порядка. В Чечне, соответственно, в России, а здесь вот сербы в Косово. Там есть какое-то национальное меньшинство, ведет себя плохо, занимается какой-то полупартизанской войной, обижает наших сербов, а еще и вот пытается, ну там, так как албанцы в основном мусульмане, а они могут осквернить какой-нибудь старинный православный монастырь, ну тогда все, значит, должны какие-то силы, сначала ограниченные, специального назначения, ну как вот Грачев говорил там в 90-е годы, до силы одного парашютно-десантного полка. Получается, силы мириться не получается, спецназа не получается, в итоге вводят туда уже войска, начинается сербская специальная военная операция по борьбе, эпитизм, албанский. А по сути опять все сначала. Этнические чистки, зачистки, сотни тысяч албанцев бегут с территории Косово, этнических албанцев, да, на территорию Албании или других государств. Вроде бы победа, да, вроде бы вот Слободан Милошевич может говорить, смотрите, мы навели конституционный порядок, мы покончили с бандитами. В реальности он не мог полностью территорию Косово контролировать, там партизанские движения продолжались, ну как примерно и в Чечне, да, в 90-е годы, но в целом можно было бы вроде бы как красиво отчитаться перед своими там фанатиками-поклонниками, что мы на нашей земле установили прочный мир, но тут опять произошло вмешательство проклятого западного мира, НАТО, США, и тут вот тоже важные всякие эпизоды, что очень существенно. На этот раз, решив начать свою военную операцию, уже вторую, да, против сербов, против Милошевича, Соединенные Штаты и их натовские союзники, не все, кстати, Австрия, например, уклонилась, не заручились поддержкой НАТО. И понятно почему. Потому что была вероятность, высокая вероятность, что Россия или Китай наложат вето на это решение, и все, и дальше Милошевич останется безнаказанным. Ну, что примерно сейчас мы и видим, когда сам Путин может вообще накладывать вето на любое решение ООН, будучи возглавляя государство-террорист, государство-агрессор, а при этом имеет... Да,
речь о поддержке ООН, именно ООН.
Да, да, в этот раз это тоже важный прецедент, когда вот, ну, 96-й год, соответственно, уже не заручившись поддержкой ООН, началась еще одна военная операция против Сербии, причем тоже такое вот принуждение к миру получается, да, на этот раз называлась операция «Союзнической силы», и все повторяется. Сербы не видят никакого врага, они не видят солдат НАТО. Более того, это не то, что это происходит не так, как Путин обстреливает, ведет чудовищные бомбардировки украинских городов, превращая их в пепелище, уничтожая жилые кварталы. Ничего подобного. В основном заранее со стороны, соответственно, НАТО и США звучит предупреждение, что сегодня будет нанесен удар по такому-то объекту. То есть, условно говоря, это то же самое, что НАТО предупредило. Или Россия покидает территорию Украины, или мы разрушаем Крымский мост. Россия не покинула территорию Украины, разрушается Крымский мост. Россия продолжает сопротивляться, соответственно, следует следующее предупреждение. И есть много объектов инфраструктуры, мостов, заводов, которые будут разрушаться заранее с предупреждением. Ну, чтобы люди оттуда ушли, да, чтобы просто случайные люди не погибли, и жертв поэтому, в частности, среди людей не так много. Все это продолжалось около 3 месяцев. Было нанесено несколько сотен ударов. Опять-таки, никого не видно. Это прилетает бомба или ракета, чаще всего по ночам. Не всегда даже попадали, признаемся. Не всегда попадали точечно натовские летчики или ракетчики. Но они добились своего. Вынуждены были сербы остановить свою военную операцию в Косово просто вот под этим давлением и просто вынуждены были исполнить вот эти требования ультимативные, по сути, вывести свои войска из Косово. И более того, еще и у Милошевича все зашаталось под ногами. Часто говорят, что это привело к его отставке. Там, правда, не совсем так. Ситуация была немножко сложнее, потому что поначалу Милошевич-то удержался у власти. Просто совсем получается такой диктатор-неудачник. Мы не смогли спасти наших братьев-сербов в Боснии и Герцеговине, а также в Хорватии. Мы не можем уже, получается, на своей территории, собственно, Сербии, делать все, что хотим, вынуждены покидать Косово. Что это такое? Ну и здесь вот получается под этим таким своеобразным, конечно же, давлением Милошевич милостиво соглашается провести президентские выборы. Надо как-то заручиться поддержкой. Только вот не было у него таких вот ресурсов и такого коварства, как у Путина сейчас. Про Путина, кстати, такой маленький эпизод там был во время всех этих событий, когда сербы покидали территорию Косово, и туда должны были войти, соответственно, войска НАТО, а Россия занимала такую двусмысленную позицию. Тогда был осуществлен так называемый марш-бросок на Приштину, может, кто-то помнит, потому что это 96-й год, не согласовав ничего с нашими натовскими партнерами, силами примерно батальона была переброшена за 600 километров российская часть, чтобы первыми этот аэродром захватить. Вот мы, мол, какие. К ликованию, к радости, что нам никто НАТО не указ. И вот если бы тогда НАТО, потому что это не согласовано, кто эти люди, почему они здесь, могли все выжечь на этом аэродроме, да, погибли бы 200 десантников, но какое было бы отрезвление, может, в Москве. Ну вот, не хотелось бы этого кровопролития, приказы, контрприказы. В итоге, конечно, ушли оттуда российские десантники, но все это преподносилось, и сейчас, кстати, преподносится в пропаганде как небывалая победа, как мы НАТО на место поставили, с нами все были вынуждены считаться, а мы еще по-своему, как хотим, так и поступим, все сходит. Вот в чем ужас. А потом сошло вторжение в Грузию, потом в Сирию, потом аннексия Крыма, ну и потом, чего удивляться, что вот масштабное вторжение, потому что на Западе долго колебались. Так вот, здесь параллельно, кстати, что еще, из-за чего еще Милошевичу пришлось нервничать, потому что трибунал заработал в Гааге на том этапе, потому что есть очевидные военные преступления, когда помимо боевых действий ведется уничтожение мирного населения, причем часто такое целенаправленное, на освобожденных от сербов территориях находятся массовые захоронения, которые надо изучать. Не обязательно, что это сербы убивали босниц, может быть, было наоборот, но в любом случае нужно создавать международный трибунал для расследования этих преступлений. Почему он до сих пор не создан вот такой официальный в Гааге, непонятно. Потому что преступление налицо, и все то же самое должно было бы быть. Уже заочно можно было бы приговоры выносить. Сейчас пока этим только Украина занимается. Так вот, был уже трибунал в Гааге, надо было Милошевичу заручиться поддержкой, чтобы свои не выдали. Вот тогда-то он в 2000 году уже прошло сколько еще событий, соглашается милостиво впервые, получается, провести в Сербии полноценные президентские выборы. Но он абсолютно был уверен в своей победе. У него под контролем ресурсы все медийные. И недооценил. Потому что вот оказалось, что, несмотря на всю мощь его пропаганды, все-таки сербы были не до такой степени ментальными рабами, не до такой степени они слепо верили, что кто у власти, тот и прав, начальство виднее, за нас все решили, ничего не можем поделать, потому что там все висело на волоске, да, 50 на 50 примерно. Должен был бы быть второй тур, может быть, у голосования, потому что главный соперник Милошевич якобы не набрал 50%. И вот то, что произошло дальше, тоже ярко характеризует свободные народы от несвободных. Это прекрасно, когда мирный протест, когда вот мы вышли там, хорошо, с гвоздиками, с тюльпанами, с розами, это есть, да, революция роз, революция гвоздик, революция тюльпанов, но не всегда это работает. То, что произошло, когда Милошевич потребовал своих сторонников второго тура, что были какие-то жульничества, хотя все было наоборот, конечно же, это с его стороны были жульничества, произошло то, что часто называют бульдозерная революция. Ну, тут немножко демонизировано, конечно, там не было сотен бульдозеров у протестующих, но когда вот толпа и парламент, кстати, захватила, но еще организует штурм телецентра, это противники Милошевича, соответственно, а там заграждение, не пробиться, то один из людей, но это реальный человек, на своем собственном бульдозере приезжает и сносит эту ограду. И несмотря на то, что там, ну, вот такого масштабного кровопролития не началось, но, тем не менее, был вооруженный конфликт, но все это привело к тому, что Милошевич признал поражение и ушел в отставку. Что вот невероятно, но в принципе, потому что когда против тебя сотни тысяч людей, а еще кто-то из них на бульдозерах, то ты уже не можешь, вот, в общем, всех дубинок, против всех ОМОНовцев не найдется. Но для этого нужно, чтобы собирались сотни тысяч людей, но тут Путин, конечно, уже гораздо серьезнее подготовился, а Коштуница стал на том этапе президентом Сербии, что тоже, кстати, невероятно. А его, между прочим, с этой победой поздравил Владимир Владимирович Путин. Поздравил, потому что Коштуница, он лидер демократических сил. А видите ли, Слободан Милошевич – диктатор. Сейчас все, конечно, изменилось. Сейчас Путин рассказывает, что это было в превмешательстве Запада, что это все было антиконституционно. Все это мы знаем, кто это за это заплатил и кому все это было выгодно. А тогда, в 2000 году, победа демократии. Так все это прекрасно и здорово. Лицемер. Ну так вот, но у Милошевича все равно еще есть сторонники. Он же за сербский мир, он же за то, что Косово наша земля, все равно есть тысячи людей, которые готовы его поддерживать. Соответственно, казалось бы, можно было создавать с нуля или возрождать свою коммунистическую партию, какую-нибудь обновленную. Он же коммунист, да, еще раз напомним, коммунистический функционер. И он бы собирался продолжать свою борьбу, просто все очень изменилось в каком? Ключи. Одно дело, когда ты лично контролируешь радио, телевидение, газеты, а другое дело, когда победили твои оппоненты, миллионы сербов узнали, что ты воровал миллиардами, пока большая часть сербов бедствовала и нищала, или кровь свою проливала, что твой сын ездит на дорогущих гоночных машинах. То есть раньше это были слухи, а теперь вот такие полноценные фильмы показывают в федеральном, ну, по их, да, федеральном каналам. А еще где-то там в частных беседах когда-то сын Милошевича рассказывал: не, меня отец ругал только когда я первые две эти свои элитные спортивные машины разбил, потом махнул рукой, когда я еще 10 машин разбил, он уже так не был так со мною строг. Ну и что вот эти особняки личные Милошевича, вот его роскошная жизнь, как бы он ни притворялся, да, там изображая себя скромника, Путин же тоже не ходит там весь обвешанный бриллиантами. А если бы показали 10 раз по Первому каналу фильм про его дворец на Черноморском побережье, как бы, может быть, там отразилось бы все это сознание россиян. Но не показывает. А у Милошевича все изменилось. Ну так вот, там дальше события несколько противоречивые. И до сих пор многие считают, что все это несправедливо было, потому что не было какого-то вот решения очевидного суда, не было никакого процесса непосредственно в Сербии. Было требование трибунала, да, ну, как минимум, там, вызвать на допрос Милошевича, потому что его обвиняют в военных преступлениях. И здесь вот то, что повлияло на решение сербов внутри себя, выдать его, арестовать, вообще, по сути, тайно. Не было никакого обсуждения, не было никакого референдума, будем мы, не будем Милошевича выдавать. Его арестовали, он был потрясен этим. Это было совершенно неожиданно. В 91-м году, такая тоже маленькая спецоперация, Милошевича арестовывают, депортируют в Гаагу, выдают трибуналу, соответственно, в Нидерланды, и все. И тут вот на этом...
2001 год, да.
Да, 2001 год, история заканчивается. Но что могло еще на сербов подействовать, это вот... озвученные истории про то, что Слободан Милошевич принимал участие, ну, как организатор, политических убийств своих оппонентов или тех людей, которых он подозревал в нелояльности или считал потенциальными конкурентами. Но здесь опять-таки, что тут про Путина-то думать? Совершенно очевидно, что без его либо прямого указания, либо его согласия не было бы расправ над Немцовым, над Навальным, над другими журналистами, например, да, которых убивали, все это продолжается история. А вот на сербов это произвело впечатление, правда, тоже уже еще раз напомним, после свержения Милошевича. Поэтому число его защитников резко поредело. Но тем не менее, то, что все это антиконституционно, то, что принял фактически решение выдать Милошевича, принял на себя эту ответственность премьер-министр тогдашний Сербии Зоран Джинджич. и поплатился за это, потому что через два года он был убит. Убит человеком, который фактически мстил за Милошевича, за человека, который... Ну, Милошевич, он же защищал наш сербский мир, а ты предал, сербы предали сербов, я тебе этого не прощу. Что, кстати, удивительно открыто потом все это объяснял и говорил, почему он так поступил. В общем, оставил Милошевич нам в наследство глубокие противоречия, раскол внутри сербского общества, да, ну и Путин тоже нам все это оставит на десятилетия вперед. А дальше, вот, чтобы завершать всю эту историю, раз уж мы дожили, это очень редко, когда диктатор, еще раз повторимся, тут любопытная история, сам по себе все-таки Милошевич был уникальный диктатор. Он не построил каких-то гигантских концлагерей, он не убивал тысячами или там десятками тысяч своих оппонентов, при этом представал не как вот такой всемогущий правитель, не брал уроки актерского мастерства, как Муссолини, а вот соблюдал какие-то там приличия, вот у нас есть суд. Вот, ну, правда, все диктаторы такой любят, Путин тоже любит суд, да, но, тем не менее, не кровожадный деспот, не Пол Пот, во всяком случае. Ну, неважно, дожил до суда, до международного суда, до трибунала, что очень важно. Я считаю, они и заочными должны быть, не обязательно ждать, то есть, раз умер диктатор, то и судить тогда нечего. То есть, вот, например, преступления сталинизма и лично Сталин все равно должны быть осуждены, уже даже после смерти, чтобы перелистнуть действительно эту страницу, а не то, чтобы от нее откреститься. Ничего, давайте начнем все с чистого листа, не будем ворошить прошлое. Ну, знаете, это любимая тема. Так вот, что невероятно в этой со всей истории. Конечно же, Милошевич ни в чем себя виноватым не чувствовал, не раскаялся. Никакого вот признания своих преступлений, хотя там многие из них были очевидны и доказаны, он занял очень такую агрессивную, решительную позицию и стал не просто себя защищать, а превратил, как я вот уже сказал в начале, весь этот процесс в свою собственную трибуну, где стал выступать с длинными, подробными, гневными, обличительными отповедями проклятому Западу, в том числе, причем все смешивая. Вот он же должен отвечать за свои преступления. Вот отдавал он приказ проводить этнические чистки или не отдавал? Снабжал он оружием бандитов-убийц, признанных уже преступниками, таких там, например, как Караджич, или не снабжал, или Младич? А он не про это говорит, он рассказывает, посмотрите, вот на вот этот ваш западный мир, и начинает длинно перечислять, что в ходе незаконных бомбардировок, которые проводились без разрешения НАТО, разрушено столько-то церквей, столько-то мирных жителей погибло, ну там неважно, да, 10
он,
или 100.
Да,
он, да, без согласования с ООН проводились эти бомбардировки. Это все незаконно, это все несправедливо. А объекты инфраструктуры, а кто разрешал, а кто все это будет восстанавливать и долго? Длинно, подробно рассказ, а там же гуманизм, там же никто не поставит его на место. Это же не басманное правосудие, это же не в удаленном доступе тебе там отключают экран, как вот Навальному, да, до его убийства. Там иногда милостиво разрешали где-нибудь что-то протестовать. Все это только для того, чтобы лишний раз его унизить. А здесь у Милошевича все было хорошо, просто вот он стал болеть. И он в итоге не дожил до приговора, все это затянулось достаточно на долгий срок процесс. Он умер в 2006 году. Сердце. Сказала, было вскрытие, все есть, но это такое вот раздолье для конспирологии, что, ну, конечно же, его погубили. Конечно же, он должен был разоблачить проклятый Запад, Соединенные Штаты и НАТО. И вот-вот, и когда вот они уже почувствовали, что тут-то он что-то такое главное скажет, вот тут-то вот у них уже не будет никаких контраргументов, и решили от него избавиться. Тут уже очень популярно, да? История, что вот только Сталин хотел вывести на чистую воду американо, британцев, англосаксов. Это сейчас целые книги про это есть. Наш с вами земляк Стариков без конца пишет, выживший из ума, про то, как Сталина, конечно же, специально отравили. Поэтому дело врачей, конечно же, и поэтому антисемитизм весь оправдан. Но и здесь аналогично поклонники Милошевича также рассказывают, конечно, его погубили, потому что он хотел Запад вывести на чистую воду, который нас бомбил ни за что, без разрешения. Он. Ну и дальше вот, ну, 64 года ему, соответственно, было, когда он умер, опять завершающий этап, что с ним дальше делать? Потому что надо же хранить как-то, понять, что не в Голландии. Зачем там еще военного преступника хоронить? С другой стороны, не было приговора, не было какого-то решения, чтобы там развеять его прах по ветру, и не было места, куда, ну, чтобы не превращать могилу какого-нибудь преступника, да, в место поклонения его фанатика. С Гитлером такого не получилось. А у Муссолини, например, могила есть. Рассказывали, да, в одной из предыдущих программ, это было сложное решение, но в итоге вот можно прийти посмотреть на могилу Муссолини. По-разному бывает. В итоге получилось такое компромиссное решение, что в Сербии его официально захоронили, но власти, которые тогда, соответственно, президент, премьер-министр, они дистанцировались от всего, от этого не хватало еще государственные похороны устраивать такому человеку, который Сербию был диктатором и погрузил ее в нищету. Поэтому все происходило как будто бы само по себе. Но тут опять-таки всякие любопытные детали. К тому моменту сын и жена Милошевича сбежали из Сербии, как коррупционеры, как жулики тоже, наворовавшие там миллиарды, да еще его сын там был замешан на всяких криминальных делах и в торговле наркотиками. Куда? В Россию, в Москву, получили политическое убежище, как гонимые люди. Ну так вот, а дальше противоречие, где хоронить? В Сербии или в Черногории хоронить? А где именно в Сербии хоронить? В общем, там родственники, любопытно, перессорились его. В итоге похоронили без них, получается, без родственников практически принимали решение. Те люди, которые в Сербии находились, и десятки тысяч людей пришли на эти похороны отдать дань уважения, проводить в последний путь человека, который говорил, что Косово – это наша земля, что мы, сербы, всегда отстаивали свою свободу, свою независимость, будем отстаивать ее и впредь, никого не боимся. Ну, как вот таким человеком не восхищаться? А то, что он что-то воровал, а кто не ворует? А то, что вот убивал, а всей правды мы не знаем? Ну и дальше вот вся уже вот наша такая классическая история.
Давайте посмотрим на фотографии нашего героя. Я только перед этим напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните в описание программы, посмотрите, какие способы мы для вас приготовили. Они разные, какой-то из них вам, наверное, подойдет. И те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку газет или журналов, вы можете отправить и нам. Не нужно каких-то чрезвычайных пожертвований, но вот просто... любая ваша сумма, которую вы готовы отправить на хорошее дело, она нам очень-очень поможет. Большое спасибо всем тем, кто уже на нас подписался на постоянное отчисление, тех, кто единократно нам жертвует. Большое спасибо. Вы помогаете делать все новые и новые программы. Каждая из них выходит с вашим участием. Ну и если не получается сделать пожертвование, то постарайтесь поставить лайк, подписаться на наш канал, ну и, конечно, участвуйте в обсуждении всего, что вы здесь видите и слышите. Давайте посмотрим. У нас не так много времени, но успеем посмотреть. Вот первый кадр, тут детская фотография. Как я понимаю, Слободан-младший.
Ну вот справа из двух мальчиков это он со своей матерью, которая потом покончила с собой, а про брата он заботился. Его брат, кстати, был послом в Москве, в России, соответственно, поэтому его брат-то и помог племяннику. Да, и жене Слободана Милошевича перебраться в Москву, где они там сейчас, я уже даже не знаю, но вот хоть так родство пригодилось. Ну и мама коммунистка, вот тоже там сыграла какую-то свою роль в воспитании сыночка. А дальше вот фотография, молодые, беззаботные Милошевича своей супругой Мирьяной, которая тоже, мы ее про нее не упоминали, да, подробно, но сыграла важную роль. Женщина такая очень решительная, жесткая, строгая, вдохновляла его. Слободана говорил, ты все делаешь правильно, ты молодец, так с ними и надо, будь жестче. Ну и вот дожила до Гаги, до трибунала над своим собственным мужем, а так вот они в студенческую пору тоже прекрасно образцов, показательная пара, сын и дочь, как вот в Паганте, да, всегда можно показывать. А потом вот ты возглавил Сербию, ну это вот уже третья иллюстрация, перед тобой...
Сейчас триумфа, да.
Ликующие толпы, они все рукоплещут, они никак не могут угомониться, и тебе приходится просить их, ну, пожалуйста, разрешите мне продолжить мою речь, а они все равно вот все вот овации никак не умолкнут. Ты тоже в своем помешательстве находишься, соответственно. Тебе же кажется, так будет всегда и только больше, а если кто-то там возражает, так это его проплатили, его наняли, не может такого быть. Меня все любят, я вообще за своих, за сербов горой стою.
Какие иллюзии.
Номер 4 бывают. У нас с Борисом. Ну и вот в компании он, соответственно, да, с Ельцином, потому что Россия, Ельцин, к сожалению, очень долго занимал такую двусмысленную все время позицию, что мы осуждаем насилие, но в то же время хотим вмешаться, а сербы нам не такие уж и чужие, вот все время это все вспоминается, а главное, чтобы свой империализм и забыть, и как можно дальше свои щупальца протянуть. Ну и вот результат всего этого, ничего не пригодилось Милошевичу, что, конечно, в его истории это прекрасно. Потому что, а дальше ты сидишь в трибунале, в Гааге, рядом с тобой охранники, ты вот с кипой бумаг пытаешься доказать, что вы все плохие, а я хороший, но чуда-то никакого не происходит от одного от этого, от одних этих проклятий. Ну и, соответственно, последняя иллюстрация, это когда не дожил он до приговора, но тем не менее вот эти все перекосы в сознании, когда многотысячная толпа провожает Слободана Милошевича в последний путь, потому что он, как я уже говорил, хоть и диктатор, но наш диктатор, а он вот был за сербский мир, и какая все это опасная всегда история, сколько нужно еще десятилетий, чтобы сербы избавились вот этого от своего наследия полуимперского про великую Сербию и занимались экономикой внутри своей не самой маленькой страны, не добивались там пресловутого выхода к морю, у Сербии нет, да, выхода к морю, а искали такой же путь, как у Швейцарии бы, например, все тем более рядом, климат похожий. Ну а что будет в России, страшно представить.
Заканчиваем на этой ноте выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, прощаемся с вами до следующей программы. Максим, до свидания.
До свидания.
«Все так плюс».